Na din nou.
Замі далі і Радіо Свобода працягуємо програму. І я, ведуча Алена Ціханович, у гэтай паўгадзіне прапаную наступныя тэмы. Мы пагаворым пра арышты і суды беларускіх чыноўнікаў. Чым правінілася кіраўніцтва слуцкага мясакамбінату і пра што казаў у сваім апошнім слове на судзе былы кіраўнік Гомелю Віктар Пелепец. Беларускі журналіст Дмітрый Галко прапануе погляд з Харкава. Паводле яго мясцовая ўлада вядзе двайную гульню. Вы пачуеце інтэрв'ю з пісьменніцай Наталкай Бабінай, якую абралі старшынёй таварыства украінскай літаратуры пры саюзе беларускіх пісьменнікаў. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка, але прозвішчы затрыманых не паведамляе. Кіраўнікоў падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, нядбайнасці і злоўжыванні ўладай. А на слуцкім мясакамбінаце, дзе арыштавалі кіраўніцтва, абвяргаюць слова Александра Лукашэнкі пра тое, што на камбінаце нібыта захоўвалі гнілое мяса. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На слуцкім мясакамбінаце паведамілі, што да візіту Александра Лукашэнкі, які адбыўся 11 красавіка, на прадпрыемстве працавалі кантралёры з дзяржконтролю. Паводле загадчыка аддзелу КДК Дзяніса Галаварова, страты камбінату за мінулы год і два першыя месяцы гэтага году склалі 157 мільярдаў рублёў, альбо 15 мільёнаў даляраў. Что привело до таких стратов?
Массовое нарушение финансово-хозяйственной деятельности. Например, продукция реализовывалась по заниженным ценам. Так, за 5 месяцев прошлого года мясокомбинатом недополучено почти 300 тысяч долларов при поставке российским покупателям быков под видом коров. Разница в ценах, на которые составляла около доллара за килограмм. Приобретение продукции через посредников с наценкой до 320%, а также в обход проведенных конкурсов.
Казал контролер Головароу. Александр Лукашенко, калі наведаў слуцкі мясакамбінат, абурыўся умовамі, у якіх захоўвалі мяса. Тут жа дыхаць няма чым, і гэтым вы будзеце карміць людзей. Павесілі ў гніллё, каб і мяса гніло, дык вы аддайце бясплатна людзям, казаў на слуцкім мясакамбінаце Александр Лукашенко. Ці пагаджаюцца з Лукашэнкам на мясакамбінаце? З сённяшняга дня абавязкі дырэктара мясакамбіната выконвае галоўны інжынер Александр Кабыш. Поводле его гнилого мяса на комбинате не было.
Мясо нормально, но не знаю, у нас нет мяса гнилого. У нас есть какое-то старое мясо, которое лежит более года, но гнилого мяса у нас нет.
На просьбу прокомментовать претензии КДК, что нібыта слуцкий мясокомбинат продавал продукцию танней за себе кошт, Александр Кабаш отказал, что покуль не володая коммерцийными пытаннями. Что люди кажут про былого керовника комбинату? До учорашнего дня гендиректором слуцкого мясокомбината працевал Виктор Томашевский, який пришел на эту посаду в 2009 году за агрокомбинату СНОУ. Супрацовница слуцкого мясокомбинату, с якой удалось поговорить про директора, назвала его добрым господарником и згадала, что за им шмат будовали. Будовался свиногадовчий комплекс, молочно-товарная ферма, а еще биогазовую установку будовали. Это такая установка, где спаливают откиды от вытворчести, каб отримать энергию. А мясо у нас нормальное. Вось покладите ковалок мяса у пакунок, а потом в лядовню, и поглядите на его праз некалькі месяцев. Вось такое было мясо, сказала супрацовница. Незалежны эканаміст Міхал Залескі гэтак пракаментаваў гісторыю з затрыманнем кіраўнікоў слуцкага мясакамбінату і абвінавачаннямі іх у злоўжываннях.
Болтузня вакол дырэктараў заводаў, которыя спачатку нешта мадэрнізіруюць, потым іх кудысьці сажаюць, яна не мае ніякага эканамічнага сэнсу. Гэта папулісцкія палітычныя дзеянні, скіраваныя на тое, каб адхіліць увагу масы ад рэальных праблем Украіны. Гэтыя дырэктары призначаліся лукашэнкаўскай уладай. Яны прайшлі ўсе неабходныя формы кантролю. Калі ўжо іх садзіць, то разам з імі надо садзіць і ўсіх тых, хто іх кантраляваў, правяраў, рэкамендаваў і гэнак далей. Але гэна будзе просто сталіншчына нейкая. Наогул, што трэба казаць? Трэба, каб у краіне з'явіўся ўласнік, трэба, каб з той Расіяй слаўнай была нармальная мяжа і не будзе ўсёй гэнай дурной балбатні.
Кажа незалежны эканаміст Міхал Залескі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка выступае супраць федэралізацыі Украіны. Беларускі кіраўнік выказаўся супраць федэральнага ўпарадкавання Украіны. Чым патлумачыць такую пазіцыю? Ці бачыць ён падобныя пагрозы для Беларусі? Чаму афіцыйны Мінск не зацікаўлены ў слабай і расколатай Украіне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у эфіры. Лідар украінскай партыі «Бацькаўшчына», кандыдат у прэзідэнты Юлія Цімашэнка заявіла, выступаючы ў эфіры «Радыё Свабода», што ў абласцях Украіны, дзе адбываецца агрэсія, трэба вывяшчаць надзвычайнае становішча. Паводле яе слоў, лік ідзе на гадзіны. Разам з тым Цімашэнка падкрэсліла, што войска, міліцыя, спецслужбы, якія могуць сёння рэальна супрацьстаяць агрэсіі, знаходзяцца ў надзвычай слабым і разбураным стане. Цімашэнка мяркуе, што трэба шукаць патрыятычных вайскоўцаў, афіцэраў, супрацоўнікаў спецслужбаў, якія гатовыя ўзяць на сябе адказнасць за абарону Украіны.
Я вважаю, що зараз треба робити все можливе для цього. Альтернатива цьому – це просто бездіяльність. Але в той же час я звернулася вчора до країни, тому що зрозуміла в повній мірі, що якщо ми зараз не піднімемо загальнонаціональний рух опору, якщо ми не залучимо вже тих людей, які сьогодні не є, скажімо, військовими, які служать в армії, не є працівниками спецслужб, але мають досвід участі в військових діях, мають досвід служіння в армії, мають досвід роботи в Службі безпеки України, і які вже готові були ще декілька тижнів тому включатися в цю боротьбу, якщо ми не піднімемо зараз весь народ на захист України, ми можемо втратити нашу державу.
Напередадні Юлія Цімашэнка ініцыявала стварэнне народнага супраціву, які яна гатовая ўзначаліць. Мікалай Валынка, старшыня незалежнага прафсаюза гарнякоў Донбаса, праз Радыё Свабода звяртаецца да беларусаў з просьбай пра падтрымку ў барацьбе за адзіную Украіну.
Маеце, у нас пазіцыя адна. Шахты должны работаць. Шахтеры должны получать заработную плату, чтобы кормить свои семьи. Никто их не накормит. Это не экономические требования, это политические, это раскол страны, это гражданская война. Мы не хотим этого. Это Путин хочет, чтобы здесь партия регионов, коммунисты, они хотят, чтобы была здесь гражданская война. Мы этого не хотим. И пользуясь случаем, я хочу обратиться к братьям-белорусам. Поддержите нас, поддержите Украину. Мы хотим жить, по новой жить. На Майдане в Киеве стояли налогоплательщики. Здесь стоят гидота, здесь стоят гопники, здесь стоят халявщики, которые подкреплены российским спецназом. И не верьте, что большинство на Востоке хотят федерализации, хотят отделиться от Украины. Этого нет, это только вот эти вот халявщики и гопники об этом говорят. И говорят местная власть, местная элита, потому что они боятся люстрации. Они боятся того, что им наконец-то дадут по рукам, чтобы они не брали взятки, чтобы не было такой коррупции. Вот чего они боятся.
Кажа Миколай Валынка, старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Донбаса. Беларускі журналіст і блогер Змітер Галко знаходзіцца цяпер у Харкаве. Да гэтага ён наведаў шмат украінскіх гарадоў і напісаў багата артыкулаў у газету «Новы час». Наша калега Інна Студзінская папрасіла яго апісаць сітуацыю зблізку.
Ситуация вельми непевная заставалась досюль. Тут у суботу и в неделю прошло два митинга. У суботу фанатов и праворадикалов, якого все вельми боялись, а тут и обыватели, и милиция, и Евромайдан, местного, и министр Аваков. Але этот митинг прошел цалком мирно, абсолютно там без одного инцидента. Але наступным днем, в неделю, Евромайдан, это народная вещь называется, она отбывается традиционно по неделях, и одночасово прошло шесть антимайданов, які Евромайдан просто змял. Их там страшно сбили, их просто погнали, причем там люди были зазвичайные, там дети, женщины, там пенсионеры, кто за ухо. Лучше мне полностью, классно кажется, милиция денежила вельми дивно. Коли был митинг у субботу проукраинских, их было вельми богато, и там были вельми добрые кордоны, але у неделю антимайдану дали просто зеленую улицу для того, каб ён здесь, то есть он здесь. Вось у гэтым непэўнасць. Але сёння вось толькі што літаральна. Я даведаўся, што тут накрылі, так скажам, офіс арганізацыі «Барацьба». Гэта адны з арганізатараў так званых сепаратыстскіх мітынгаў. Там знойдзены коктейлі Молотова, там щось яшчэ такое, стаяць там вялізныя сумкі такія. Офіс накрыты, телефон іх не адказвае, і гэта праходзіць у рамках антытэрарыстычнай аперацыі. Таму, магчыма, ўлада ўсё-ткі можа нарасці ачомалася. Тут улада у Харкове мае на лазе, безумоўна, вядзе падвойную гульню. Пра гэта гавораць все, але гульню, мабыць, не за тое, каб трапіць у Расію, рэшт-рэшт, бо тут вельмі амбітны мэр, Кернес, небезвядомы. Ён быў князем, ён хоча заставацца князем. У Расіі ён князем не будзе, натуральна, але ён вядзе проста гандаль з цэнтральнай уладай. Міліцыя паводзіць сябе так, ну, гэта можна назваць саботажам, напэўна, з ягонага загаду, і ўсё гэта проста каб паказаць свой эмоцыі, паказаць, што яго нельга чапаць. Ну, такое ўражанне склалася.
Дмітр, ты быў у якіх украінскіх гарадах да гэтага?
У Харкаве я ўжо другі раз, але першы раз я быў нядоўга. Данецк, Дніпропетровск, Одеса, Херсон, Житомир, Новоград-Волынскі, Київ.
Чым адрозніваюцца настроі там жыхароў Харкова? Вось ёсць нейкія адметнасці?
Тут можна цэлы антрапалагічны нарыс, канешне, прыдумаць. Так, насапраўды, аднаго паўднёвага ўсходу няма. Гэта поўная ілюзія. Чым адрозніваецца Харков? Па-першае, сапраўды ён зрусіфікаваны так, як не зрусіфікаваны ніякі іншы горад. Тут, карыстаючыся, мабыць, наколькі я разумею, законам пра рэгіянальныя мовы, амаль усе там шыльды з крамаў там і гэтак далей, все па-руску зроблена. Украінскай мовы тут амаль не чуваць нідзе у Харкаве. Ну, што да людзей, яны падаліся мне вельмі падобнымі да мінчукоў. Яны як бы такі павольныя, зважныя і шмат у чым пафізісты. А пафізізм гэты, ну, з чаго ён выцякае, яны проста не адчуваюць сябе, мабыць, украінцы. Каб не сказаў, што яны сябе рускімі адчуваюць, яны адчуваюць сябе неяк нікім. Вось так.
Кажа беларускі журналіст і блогер Дмітрий Галко па тэлефоне з Харкова. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі сустракаюцца ў Маскве для абмеркавання дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара Слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка, не называючы прозвішчаў. На камбінаце кажуць, што гнілога мяса ў іх не было. У сваім апошнім слове ў судзе Віктар Піліпец, былы кіраўнік Гомелю, гаварыў пра ціск і забароненыя метады следства ў справе аб незаконным размеркаванні кватэр. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў стварылі таварыства украінскай літаратуры. Кіраўніцы таварыства абралі Наталку Бабіну. Юлія Цімашэнка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву украінцаў. Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму, на вашу думку, Александр Лукашэнка насуперак пазіцыі Масквы адважыўся выступіць супраць федэралізацыі Украіны? На пытанне адказваюць жыхары горадні.
Федерализация самой Украины, ну, Лукашенко, соответственно, придерживается мнения, он супрать. Ну, что я могу ответить, если я не политик? Совершенно.
Потому что, ну, касается то, что многие у нас живут как бы россияне. Федерализация Украины, это показывает то, что если каждый захочет сделать федерализацию и как бы поделить страну на какие-то отдельные области, то это будет какой-то хаос. То есть страна должна остаться страной.
У нас Беларусь как бы тоже не хочет ни в какие войны вступать. Также она, ну, независимое государство. Также и Украина тоже должна, ну, остаться как бы, ну, своим государством украинским. Ну, не должно никому подчиняться, той же России.
Угрозы Беларуси как таковой нету. Украина это самостоятельное государство, и оно должно принимать свое решение. Нет, я бы не хотел бы комментировать Лукашенко на основании чего и почему у него такое мнение. Это ему известно, это пусть останется, это при нем.
Разделение просто Украины может быть, если федерация будет. Ну, потому что соседнее государство торгуем и не хочет этого допустить.
Пока сам не решил для себя, как ему поступить. Человек импульсивный. Грубо выражаясь, как карты лягут, так и будет играть. Мне, честно говоря, думаю, что даже сильно не думал. Не, он может и боится, а что он может сделать? Ну, что он может сделать?
Ничего. Ну, понятно, развалит на много частей. Не знаю, чего Лукашенко боится. Но он, я думаю, что он все время поддерживает свою позицию.
Хватит Крыма уже. Должна Украина быть единой. государство должно быть единым. Это каждый президент заявляет. Для этого он президент, чтобы, значит, единство страны свое.
Как политик, он человек своеобразный. Поэтому его решение, вот это его мнение, он как бы его и не обосновывал. Сказал, что мое мнение такое, мое видение решения проблемы украинской не федерализации, а унитарным государстве. Чтобы оно было все единое, и он по-своему прав, потому что мы тоже зависим от того положения, как будет на Украине.
Таке меркаванне мы пачулі ў гародні. 14 красавіка пры саюзе беларускіх пісьменнікаў стварылі таварыства украінскай літаратуры, якое будзе займацца гуртаваннем украінамоўных беларускіх аўтараў і папулярызацыяй украінскай літаратуры ў Беларусі. Кацярына Зайкоўская паразмаўляла з літаратаркай Наталкай Бабінай, якая была абраная кіраўніцай таварыства.
Спадарыня Наталка, зараз усё звязанае з Украінай выклікае павышаную цікавасць. А якую мэту ставіць таварыства украінскай літаратуры і ў якой ступені яго з'яўлення можна разумець, як яшчэ адзін знак салідарнасці з боку беларусаў?
Гэтая ідэя ўзнікла досыць даўно. Недзе яшчэ год таму я яе ўпершыню агучыла кіраўніцтву нашага саюза беларускіх пісьменнікаў. І гэтая ідэя з'явілася як адказ на культурную грамадскую патрэбу, якая адчуваецца ў грамадстве. У нас у Беларусі жыве шмат украинцев, и многие из них занимаются литературной творчеством, пишут верши, прозу, занимаются литературознавчими доследованиями. А кроме этого, есть еще шмат людей, особливо на Берестейщине, белорусов, для которых украинская мова и украинские говорки являются так само родными. И эти люди так само пишут и занимаются литературной творчеством. Вот для поддержки найдешь таких людей, и появилась идея творить товариство украинской литературы. А так само подтримливать тех, кто в Украине пишет по-белорусски або на белорусских гаворках. Такие люди так само есть. Еще одна наша великая мета – это усемерно сприять тому, как белорусы больше познакомились с культурой Украины, с украинской литературой, особливо с участной. Потому что для многих белорусов это terra incognita. А на самом деле украинская культура, украинская литература с участной – очень интересные. Конечно, створение нашего товариства можно расценивать и как такой жест солидарности с Украиной, с украинской культурой. Мы все видим, что зараз Украина змагается с российской агрессией, мне кажется, что каждый нормальный человек шукает шляху, как поддержать Украину в этом намагании.
Сколько людей долучилось до товариства и увогуле, кто может это сделать?
Сябрами этого товариства могут быть как сябры Союза белорусских письменников, так и не сябры, а просто особы, которые цікавяцца украинской литературой, которые пишут по-украинску, которые занимаются перекладами с украинской и белорусской на украинскую.
Чем будете заниматься? Какие планы?
Ближайшее, чем мы будем заниматься, это мы собираемся выдать альманах творов тех авторов, которые живут в Беларуси и пишут по-украински або украинскими говорками. Так само у нас у планах переклады наиболее значных творов современной украинской литературы на белорусскую мову. Мы так само будем писать о нашей деятельности и рассказывать об ее в социальных сетках, таких как Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, а так само в украинской социальной сети, которая вот специально зараз створается, якая называется ЕУА-Инфо. Коли есть ожидание до нас долучиться, то можно шукать нас у социальных сетках, або наупрост звернуться до Союза белорусских письменников.
У сучасной белорусской культурной просторы час от часу фигуруют украинские авторы. Например, Сергей Жадан, Александр Ирванец. Як вы лишите, украинская литература увогуле запотребованная сярод белорусских читачов?
Украинская литература находится на очень высоком уровне. Есть шмат авторов, которые работают в самых разных жанрах, которые будут отповедать густам самого широкого кола читачей. И тому я думаю, что доброй культуры за шмат не бывает. Конечно, у нас в Беларуси выдаются украинские авторы, и они друкуются и особыми книжками по-белоруску. Можно назвать того же самого Жадана. В сравнении особливо с вот, Сосильем того, что можно назвать русской поп-культурой, супротивагу к этому, мне кажется, что белорусы повинны иметь возможность познаёміцца і з іншымі культурамі, і ў дадзеным выпадку мы гаворым пра украінскую.
Кажа літаратарка Наталля Бабіна, яна стала нядаўна старшынёй таварыства украінскай літаратуры.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилея все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
І сьогодні пазній слухайте передачу Сергія Шупи, присвяченою году 1979-го. Сьогодні у Могильовському обласному суді виступили за пошнім словом обвинувачені по так званій справі Піліпця. Головного фігуранта, былого старшиню Гомельського гарвиконкому Віктора Піліпця і чотирьох інших супрацовників винуватять у незаконному розміркуванні кватерів. Своєї вини обвинувачені не признали. У їх заявах прогучало, що під час попереднього слідства на їх оказувався тиск, а некоторые кажуть, що вимушені були оговорити себе і своїх колегів. Андрій Білогубов протягує.
Про методи ведения попереднего следства у своем опушнем слове сгадал Виктор Пилипец. Отказность за морально-психологичный утиск и навод, как было сказано, махчимое физичное воздействие на фигурантов справы он усклал на особных чальцов следчей группы. Их на имены былый керавник Гомельской вертикали не назвал.
Сколько было задержание аресту ни в чем не повинных людей. Десятки человек прошли через казематы и больные. Тяжело больные. И только для одной цели, чтобы достичь того, что они хотели достичь. Отстранение от работы людей, тех, которые им не понравились при даче показаний. А если имущество свидетелей, у свидетелей и многое другое, что в вашем обществе давно уже не применялось.
Казав суду Віктор Піліпець. Віктор Піліпець заявив, що керівництво країни Олександра Лукашенку навмисно ввели в зман, утаївши справжні обставини справи з продажем кватерів. Поводле його кватери продавалися без порушення закону. Собі і своїй дочці былий чиновник придбав жилплощу, бо, як стверджає, мів потребу вляпшення умов життя. Усі обвинувачування, на думку Піліпця, надумані і ґрунтуються на здогадках і меркуваннях. Той, хто ініціював, як виказався Піліпець, правової свободи, чекає розплата.
Це вищий степень проєкту, сторона отдельних членів слідчої групи, і за нього я уверен, теж придеться відповідати тим, хто це зробив. Це не угроза, це ми на крик душі, повірте, через 5, через 10, через 15 років, тому хто не розвратиться.
Доводив суду Віктор Піліпець, знаходячися на закратованій лаві підсудних. Обвинувачені по справі супрацовники управління капітального будівництва Ігор Одарченко, Валерій Борисєвич, Антоніна Зелянок так само заявляли у своєму опошньому слові про невиноватість. Отсутність вини доводили з посилками на службові інструкції, міністерські розпорядження та загади. Яни не погодилися з обвинувачуваннями, що мали майомусну користь від розміркування незапотребованих у виніку скасування льготного кредиту кватерів. Ще одна фігурантка справи, Алла Нісковська, як і Піліпець, утримлювалася на закартованій лаві підсудних. Яна так само, як і былий керівник Гомеля, заявила про необ'єктивність. Активное попереднее следство. Нисковская поведомила, что спробовала высветлить некоторые обставины по справе, але яе звинователи у тым, что яна перешкаджая следству. Узняволенне яна пробыла 22 месяцы, 6 яких поводле яе утрымлівалася без допыту и у самоте.
Следствие умышленно устранило меня от разбирательств. Суд планировано отменение обвиняемого работника в двух условиях. Для усугубления отстранили от работы на 10 месяцев предыдущего экономического уста. Единственное предприятие даже обвиняемых не
доводила суду Алла Нісковська. Обвинувачена згадала, що один з фігурантів справи Борисєвич відмовився, даючи показання у суді від свого чистосердечного признання, даденого під час попереднього слідства. Поводле Нісковської, сродки масової інформації створили у громадстві з обвинувачених в образ корупціонерів, які, змовившися, підривали авторитет державної влади. Кримінальну справу супри старшині гарвиконкому Віктора Піліпця і чотирьох супрацовників Гомельського управління капітального будівництва розпочали після викриття, як заявляється у обвинувачуванні, злочинного механізму розміркування кватерів у шматповерхових домах. Поводле слідства обвинувачені, позбігаючи нормативних перешкодів, розмірковували кватери між свояками і знайомими по занижених цінах, а так само оформляли угоди по набитті кватерів на підставних особов. У матеріалах справи згадуються коля трьох десятків кватерів, які управління капітального будівництва продало про заключення домовів на долевое будівництво. Державне обвинувачування просить суд покарати фігурантів справи на різні терміни позбавлення волі – от 3 до 5 років тюрми. Так само конфіскувати майомості, позбавити права займати керовні посади на протягу 5 років. 22 красавіка суддя Сергій Коню винесе вирок по справі.
Репортаж з Могильовського обласного суду. А зараз некілька відгуків наших слухачів на українську тему.
Украины как государства уже нет. Театр абсурда продолжается. Позорно сбежавший президент откуда-то из подполья приказывает как главнокомандующий и уже повестил, кто будет нести уголовную ответственность. Смеху варто. За все, что происходит на Украине, несет ответственность первое лицо государства. А Юля, почистив перышки и сделав подтяжку лица, готовится к выборам, выставит свою кандидатуру. А где будут происходить выборы? В какой области или только в городе Киеве? Сюжет для Михаила Жванецкого. Нина, город Минск.
Час от часу все ж таки включаю російські телеканали, как у черговий раз переконаться, наскільки вони там уже забрехались. Усе тільки Україна, 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 Україна. Так і хочеться у їх спитати. Невже Росія лепш за всіх живе? Невже у вас нема своїх власних проблем? Є вище голови. Про що ти, про кого ви брехали б, коли б не Україна? Тепер ось про київський Майдан амаль що забили. А пам'ятаєте, як путінські пропагандисти називали людей, які там були? Не інакше, як фашистами, бандеровцями и так далее. А вот теперь у путинских пропагандистов вся увага на усход. Харьков, Донецк, Луганск. И до публики, которая там находится, относены у них совсем меньше. Генных они лечат некими патриотами, навод амаль что героями. Прямо хоть ордена медали им вешай. Чему такие разные относены? У Киева, значит, были фашисты, а у шей названных городах, значит, патриоты. А все потому, что Путин хочет спровоковать там громадянскую войну, сутыкнуть людей лоб у лоб, стенка на стенку, и потом кинуть клич, караул, русских бьют, и увезти туда войски. А коли сказать вогуле, то планы Путина соправды наполеоновские. Створяючи хаос и дестабилизующую обстановку на усходе и полдне Украины, и он хочет створить, так сказать, коридор от Луганска до Одессы, и выйти таким чином на Приднестровье и Молдову. Тому хотелось бы пожидать евразвязу с лученным Штатам, НАТО и кому там еще. Больше рашучести.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Керівники урадів Білорусі, Казахстану і Росії зустрікаються у Москві для обміркування домови об Євразійському економічному союзі. Слідчий комітет Білорусі підтвердив затримання гендиректора Слуцького м'ясокомбіната і його намісника, не називаючи прозвищом. На комбінаті кажуть, що гнілого м'яса у їх не було. У своїм опошнім слові у суді Віктор Піліпець, былий керівник Гомелю, говорив про тиск і заборонені методи слідства у справі об незаконним розміркуванні кватер. При Союзі білоруських письменників створили товариство української літератури. Керівницей товариства обрали Наталку Бабіну. Юлія Тимошенко у інтерв'ю «Свободі» виступила за узброєний відпор російській агресії і організацію народного супротиву українців.